34. Гроза ушла за горизонт, когда Фермин покинул здание больницы и двинулся вдоль пляжа к селению Соморостро. Дул восточный ветер, подгоняя волны, которые разбивались о берег в нескольких метрах от скопления хибарок. Ограниченное с одной стороны стенами кладбища Пуэбло-Нуэво, оно простиралось вдаль, сколько хватало глаз. Даже у покойников приют достойней, чем у сонма безымянных душ, кое-как выживавших на взморье, — подумал Фермин. Свернув в первый переулок между бараками, он стал мишенью для подозрительных взглядов. Грязные дети, матери семейства с лицами, потемневшими от лишений, и мужчины, состарившиеся раньше времени, настороженно посматривали на него, когда он проходил мимо. Вскоре навстречу ему выдвинулся квартет молодых парней с враждебными физиономиями. Они окружили его, заступив дорогу. «Заблудился, Гаджо?» «Я пришел к Армандо», — ответил Фермин, не выказывая признаков беспокойства или страха. Лицо одного из парней обезображивал шрам, рассекавший лоб и щеку. Он выступил вперед с угрожающей ухмылкой и с вызовом посмотрел на чужака. Фермин выдержал его взгляд. «Армандо», — повторил он, — «я его друг». Парень оценил противника, которого мог уложить одним ударом кулака. Улыбнулся. «Это не ты ли умер?» — спросил он. «Я передумал в последний момент», — признался Фермин. «Он на пляже», — кивнув в сторону моря, произнес парень. Фермин жестом поблагодарил его, и молодые люди посторонились. Он прошел по проселку еще сотню метров, но местные обитатели уже перестали обращать на него внимание. Дальше просека поворачивала к морю, и Фермин услышал детские голоса и смех, доносившийся с пляжа. Он направился в ту сторону и вскоре увидел то, из-за чего у воды собралась такая орава детей. Штормом к суше прибило старое грузовое суденышко, севшее на мель поблизости от берега. Корпус накренился влево, и в пене бурунов проглядывали киль и грибной винт. Волны смыли за борт часть груза, который стал игрушкой прибоя. Стая чаек кружила над обломками кораблекрушения, пока команда пыталась спасти что можно. Для детей эта катастрофа стала настоящим праздником, и они ликовали. В отдалении вырастал из земли нескончаемый лес фабричных труб и заводов, задевая небо, где теснились тучи, убегавшие прочь и уносившие с собой отголоски грома и зарева молний.
«Фермин?»
— раздался негромкий, низкий, спокойный голос. Обернувшись, он оказался лицом к лицу с Армандо, цыганом, владыкой этого забытого мира. Его черный костюм был безупречен, а свои лаковые ботинки Армандо держал в руке. Он завернул штанины брюк, чтобы ходить по мокрому песку, наблюдая за плескавшимися в волнах детьми. Указав на картину кораблекрушения, он кивнул.
«Несчастье одних приносит радость другим», — заметил он. «Что привело вас к нам, друг мой? Несчастье или радость?»
«Отчаяние».
«Оно никогда не являлось надежным советчиком».
«Зато весьма убедительным». Армандо усмехнулся, закурил и предложил пачку Фермину, отклонившему угощение.
«Мне донесли, что вас видели выходившим из больницы», — сказал Армандо.
«У вас всюду есть глаза».
«Подозреваю, что вам требуются руки, а не глаза. Чем я могу помочь?»
«Спасти жизнь».
«Вашу?»
«Своей я вам уже обязан, Армандо. Меня привела сюда необходимость спасти жизнь той, кого я был обязан защитить много лет назад. Судьба припоручила ее в мои руки, а я оплошал».
«Судьба лучше нас знает, на что мы способны, Фермин. Не думаю, что вы не справились и кого-то подвели. Однако предполагаю, что дело срочное. Расскажите подробности».
«Оно может оказаться сложным и опасным».
«Если бы оно было простым и безопасным, уверен, что вы не нанесли бы мне оскорбления, явившись сюда и попросив о помощи. Как ее зовут?»
«Алисия».
«Любовь?» Долг.
Эндая присел на корточки рядом с телом и отогнул край закрывавшего его пледа. «Это он?» Не получив ответа, Эндая повернул голову. Линарес, стоявший сзади, смотрел на труп Варгаса с видом человека, только что получившего нокаут. «Он или не он?» — допытывался Эндая. Линарес кивнул, на мгновение зажмурившись. Эндая вновь прикрыл лицо погибшего полицейского и выпрямился. Он неторопливо обошел комнату, равнодушно рассматривая одежду и разбросанные предметы. Помимо Линареса, двое полицейских стояли молча в терпеливом ожидании. «Мне сказали, что прежде чем вернуться сюда, Варгас побывал с вами в морге», — произнес Эндая. «Не хотите ввести меня в курс дела?»
«Капитан Варгас обнаружил труп прошлой ночью и позвонил мне, чтобы поставить об этом в известность».
«Он объяснил, при каких обстоятельствах нашел тело?»
«В ходе проводимого им расследования. Подробности он со мной не обсуждал».
«А вы не спросили?»
«Я полагал, что Варгас сообщит мне детали, когда сочтет возможным».
«Вы так ему доверяли?»
«Как самому себе», — ответил Линарес.
«Любопытная аналогия. Старые добрые друзья в управлении. Что может быть лучше? А скажите, вы с ним опознали тело?»
Линарес замялся на мгновение.
«Варгас предполагал, что погибшего звали Рикардо Ломана. Вам знакомо это имя? Кажется, он был вашим коллегой».
«Только не моим. Но я слышал о таком. Вы доложили о происшествии в соответствующей инстанции?»
«Нет».
«Почему?»
«Ждал заключения патологоанатома».
«Но собирались доложить?»
«Разумеется».
«Кстати, вы обсуждали в комиссариате подозрения Варгаса насчет личности погибшего?»
«Нет».
«Точно?» — не унимался Эндая. «Ни с кем из подчиненных?»
«Нет».
«Помимо судмедэксперта и его сотрудников, судьи и сопровождавших вас помощников, кто-нибудь в курсе обстоятельств, связанных с обнаружением тела?»
«Нет. А что вы имеете в виду?»
Эндая подмигнул ему. «Ничего. Я вам верю. А вам известно, куда Варгас отправился из морга?»
Линарес покачал головой.
«В гражданский регистр», — сказал Эндая.
Линарес нахмурился.
«Вы не знали?»
«Нет», — отозвался Линарес. «А почему я должен об этом знать?»
«Варгас вас не предупреждал?»
«Нет».
«Варгас не звонил вам из регистрационной палаты, чтобы навести справки?»
Линарес выдержал его испытующий взгляд. Эндая улыбался, наслаждаясь игрой в кошки-мышки.
«Нет».
«Имя Ровира вам ни о чем не говорит?»
«Довольно распространенная фамилия».
«В комиссариате она встречается?»
«По-моему, служит один человек с такой фамилией. Он работает в архиве и готовится уйти на пенсию».
«Вас недавно о нем не расспрашивали?»
Линарес снова покачал головой.
«А можно узнать, о чем идет речь?»
«О преступлении, любезный друг Линарес. О преступлении, жертвой которого стал наш коллега, один из лучших. Кто мог его совершить?»
«Естественно, профессионал».
«Вы убеждены. А лично мне кажется, что это больше похоже на дело рук грабителя».
«Грабителя?»
Эндая уверенно кивнул.
«Квартал пользуется дурной репутацией. Господу известно, что эти каталонцы способны стащить панталоны со своей матери на адрес смерти, пока тело еще не остыло. Жульничество у них в крови».
«Какой-то жалкий грабитель не имел ни малейших шансов против Варгаса. — резко возразил Линарес. «Вам это известно не хуже, чем мне. Его убил не дилетант».
Эндая бросил на него долгий, бесстрастный взгляд.
«Полноте, Линарес. Существуют профессиональные грабители. Люди жестокие и беспринципные. Вы же знаете. И ваш приятель Варгас, давайте признаем честно, находился не в лучшей форме. Годы есть годы».
«Это должно определить следствие».
«К сожалению, его не будет».
«Потому что вы так сказали», — язвительно произнес Линарес.
Эндай удовлетворенно улыбнулся.
«Нет, не потому что я так сказал. Я никто, но в ваших интересах не дожидаться, пока вам это скажет кто-нибудь другой, если вы понимаете, о чем я».
Капитан прикусил язык.
«Я подчинюсь такому приказу, от кого бы он ни исходил».
«Вы сделали хорошую карьеру, Линарес. Не будем себя обманывать. Вы не достигли бы высокого положения, изображая Роберто Алькасера и Педрина,
персонажа испанских комиксов, агент Интерпола и его помощник.
Герои сходят с дистанции. Нет смысла начинать делать глупости теперь, за 2 минуты до почетной отставки. Времена меняются. Учтите, я предупреждаю вас из лучших побуждений».
Линарес смерил его презрительным взглядом.
«Я знаю только, что вы — сукин сын, и мне плевать, на кого вы работаете», — бросил он. «Так дело не пойдет. Звоните кому угодно».
Линарес развернулся и направился к двери. Эндая переглянулся с одним из своих подчиненных и кивнул. Тот отправился следом за капитаном. Второй агент подошел к шефу и вопросительно посмотрел на него.
«Нашли девицу?»
«В мастерской обнаружили только одно тело. И никаких следов женщины. Мы проверили ее квартиру в доме напротив». «Ничего». Никто из жителей девицу не заметил, а консьержка утверждает, что в последний раз видел ее вчера, когда та выходила из дома.
«Она не лжет?»
«Думаю, нет. Но если хотите, мы можем поднажать на нее».
«Не стоит. Прочешите больницы и амбулатории. Если она там, то наверняка зарегистрирована под чужим именем. Она не могла уйти далеко».
«А если позвонят из Мадрида?»
«Ни слова, пока мы ее не нашли. Стараемся работать тихо, не поднимая шума».
«Да, сеньор».